Здравствуйте, в студии Владимир Бычков. 19 ноября 1885 года скончался геополитик, идеолог панславизма Николай Яковлевич Данилевский, автор книги «Россия и Европа». Почти за полвека до появления известной работы Освальда Шпенглера «Закат Европы» Данилевский сформулировал ряд принципиальных положений, составивших квинтэссенцию теории культурно-исторических типов, которые позднее на Западе принесла известность тому же Шпенглеру и Арнольду Тойнби. По мнению Данилевского, общечеловеческой цивилизации нет и быть не может. Он выдвинул идею о культурно-исторических типах, которые соответствуют типам цивилизации, под которые можно подвести все многообразие различных культур, существовавших ранее или известных ныне. Всего 10 типов. Египетский, китайский, ассирийско-вавилоно-финикийский или иначе халдейский, индийский, иранский, еврейский, греческий, римский, новосемитский или аравийский, германо-романский или европейский. Простейший способ передачи ценности одной культуры другой, по мысли Данилевского, может быть назван пересадкой посредством колонизации. Типичным примером подобного рода преемственности является восприятие Италии черт греческой цивилизации, Северной Америкой образа жизни и культуры Англии. Следующий способ воздействия одной цивилизации на другую заключается в том, что одна цивилизация служит как бы материалом для другой. Так из Египта вышла Греция, а сама Греция стала фундаментом для Рима, а Рим и Греция заложили основу германо-романской Европы. Говоря о западной и русской православной цивилизациях, Данилевский отмечает: «Европа не только нечто нам чуждое, но даже враждебное. Ее интересы не только не могут быть нашими интересами, но в большинстве случаев прямо им противоположны. Причем в Европе эта враждебность носит осознанный характер, а в России она не осознается». На основе большого исторического материала взаимоотношений России и Европы в XVIII-XIX веках Данилевский показывает, что при всех попытках сближения интересов России и Европы, ее государственные интересы постоянно ущемлялись. Отсюда его вывод о необходимости для России выйти из европейской политической системы, то есть руководствоваться только своими государственными интересами. В ночь с 19 на 20 ноября 1740 года был свергнут регент малолетнего императора Иоанна Антоновича, герцог Эрнст Иоганн Берон. А арестовать Берона было поручено старому лису, фельдмаршалу Миниху. Он тихо вошел в спальню супругов Беронов, те крепко спали. Тогда Миних во все горло крикнул: «Проснитесь!» Берон встрепенулся и сердито спросил: «Что тебе нужно? Как ты смеешь?» Но, увидев входивших в комнату солдат, понял все, закричал от страха и полез под кровать. Его вытащили, сунули в рот платок и снесли на руках прямо в ночной рубашке в сани, стоявшую у дворца. Именно от имени Берона произошло ругательное слово «бероновщина». Нет, это не просто фаворитизм, это прежде всего чудовищное самомнение. Он пытался управлять от имени Анны Иоанновны огромной страной, не имея для этого никаких качеств государственного деятеля. Малообразованный, уровень и широта кругозора – это Курляндия. А что это такое? Европейское захолустье, ни широты мысли, ни полета фантазии, ни перспектив. И в итоге что такое Берон? Плохая копия Сменщикова. Счастье баловень, безродный полудержавный властелин. Впрочем, конечно, зря современники навешивали на Берона всех собак и называли его злым гением России. Пушкин позднее напишет: «Берон имел несчастье быть немцем, на него свалили весь ужас царствования Анны, которое было в духе его времени и в нравах народа». Берон, так же, как и Меншиков, после Фавора был отправлен в ссылку в Сибирь, откуда возвратился при Петре III. Однажды Берон спросил у Тимофея Кульковского, придворного шута Анны Иоанновны: «Что думают обо мне россияне?» «Разная ваша светлость», — отвечал шут. «Одни считают богом, другие — сатаною, и никто — человеком». Иностранцы о Бероне отзывались еще резче. Фаворит был большим любителем и знатоком лошадей. Граф Остейн, австрийский посол в Петербурге, как-то сказал о Бероне: «Он о лошадях говорит как человек, а о людях как лошадь». 19 ноября – Международный мужской день. Впервые его отметили в 1999 году в Тринидаде и Тобаго. Праздник придумал доктор из университета Вест-Индии Джером Тилуксингх, который сказал: «Я понял, что ни один день не является мужским. Некоторые скажут, что есть день отца. Но как насчет мальчиков, подростков и мужчин, которые не являются отцами?» Действительно, в СССР мужским днем считают День Советской Армии и Военно-Морского Флота, 23 февраля. Но, во-первых, сегодня в рядах вооруженных сил служит много женщин, а во-вторых, среди современной молодежи все меньше тех, кто служил в армии или во флоте. Армия становится профессиональной. Сегодня мужской день отмечают более чем в 60 странах, включая Россию. Организаторы праздника делают упор на сохранение здоровья мальчиков и мужчин и подчеркивают позитивное влияние мужчин на семью и воспитание детей. 19 ноября 1824 года произошло крупнейшее в истории Санкт-Петербурга наводнение. Уровень воды в Неве поднялся на 4 метра и 14 сантиметров выше ординара. Пушкин писал в «Медном всаднике»: «Нева вздувалась и ревела, котлом клокоча и клубясь, и вдруг, как зверь остервенясь, на город кинулась. И всплыл Петрополь, как тритон, по пояс в воду погружен». К полудню оказались затопленными две трети города. По словам очевидцев, дома на набережной казались парусами кораблей, нырявших среди волн. Везде плавали тюки с товарами, домашняя утварь, заборы, ограды. А Невский проспект превратился в огромную реку, которая текла до самого Анечкова моста. Стихии были повреждены более 4000 домов, погибли 208 человек и 3600 голов скота. Общий ущерб оценивался в 20 миллионов рублей. А на следующий день после наводнения ударил сильный мороз, и затопленные нижние этажи оставались необитаемыми всю зиму 1824-25 годов. Особую распорядительность проявил во время катастрофы петербургский генерал-губернатор граф Михаил Андреевич Милорадович, герой Отечественной войны. Его дом, дом военного губернатора, был превращен в приют для лишившихся крова горожан. В первый же день несчастным было роздано только хлеба на 3500 рублей. Ежедневно здесь кормилось около 500 человек, а проживало постоянно свыше 250. Всем пострадавшим было выдано щедрое денежное пособие. С этой раздачей денег связано забавное происшествие. Графу Милорадовичу в те дни пришла заплаканная дама. Генерал сразу обратился к ней с вопросом: «Что, мол, вы, наверное, не получили от нас денежного вспоможения, сударыня?» Дама, утопая в слезах, отвечала, что на ее семейство, видно, Бог прогневался, так как у всех была вода, и все получили деньги, а вот она не имела этого счастья. Поэт князь Вяземский в своих записных книжках тоже вспоминает курьезный случай, связанный с наводнением. Камергер граф Варфоломей Васильевич Толстой, чудак в своем роде, имел привычку просыпаться всегда очень поздно. Так было и в день катастрофического наводнения. Встав с постели гораздо за полдень, подходит он к окну, а жил он на Большой Морской, смотрит и вдруг странным дрожащим голосом зовет к себе камердинера. Велит ему смотреть на улицу и сказать, что он видит на ней. «Граф Милорадович изволит разъезжать на 12-весельном катере», — отвечает слуга. «Как на катере?» «Так, с ваше сиятельство, в городе страшное наводнение». Тут Толстой вздохнул, перекрестился и сказал: «Ну, слава богу, что так, а я-то думал, на меня дурь нашла».
Исторический календарь.